Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет!
Привет!
У нас на носу снятие карантина, и эта серия записей практически подходит к своему завершению. Дальше уже, наверное, будем встречаться в Москве, ну, посмотрим, как пойдет. И что-то может поменяться, потому что те условия, в которых мы пишемся, они накладывают определенный такой отпечаток, очень расслабленный. И
да,
это здорово.
Да, согласен, именно это слово.
Поэтому я с некоторой сентиментальностью даже сейчас с тобой буду разговаривать, ощущая, что вот это как-то...
Этот период заканчивается. Да, вот удивительно, что с одной стороны тревожный, а с другой стороны, если ничего не случится, то будет вспоминаться как один из самых счастливых периодов жизни, когда мы всей семьей жили в одном доме, в двух домах на
даче. И ничего не могли поделать, мы не могли уехать на работу, нам просто надо было сидеть на даче.
Таков был приказ, да. Я до вчерашнего дня вообще не мог покинуть дом. Так вот, хвалили мое поколение за то, что мы такие дисциплинированные. Нам сказали не ходить, мы и не ходили.
Молодцы какие.
Да.
Ну и очень, мне кажется, уместно, что сейчас мы будем говорить с тобой про фольклор.
Да.
Практически сказочный такой у нас будет выпуск.
Да. И я очень надеюсь, что когда начнется реакция наших потенциальных слушателей, мы сможем что-то откорректировать. Мы увидим, что интересно, а что неинтересно. А сейчас, да, о нашем фольклоре, который крайне любопытен, глубок достаточно, корнями уходящий в прошлое. Но при этом, если брать русские сказки, то для меня это удивительный инструмент. Начну чуть-чуть сбоку. В конце прошлого века я на одном из частных телеканалов вел передачу «Реноме». Она заключалась в том, что я приглашал со своими репортажами и корреспонденциями зарубежных журналистов, которые работают в Москве, чтобы посмотреть, как они видят происходящее у нас. Некоторым образом такое бинокулярное зрение. И я встречал вновь приехавших, и спустя 1-2 года встречался с ними вновь. И я видел, как у людей по мере изучения русского языка меняется сознание. И я понял, что русский язык – это не только лингвистический феномен или инструмент, но это и определенная матрица, наложек, которая наложена на сознание, меняет это сознание. Без знака плюс, минус, хорошо, плохо, но я вижу, что это так. Потому что
но
ребята...
Это и есть суть лингвистики. Чем больше иностранных языков ты знаешь и понимаешь их структуру, тем шире у тебя понимание окружающего тебя мира.
Это не просто окружающее, это изменение сознания.
Оно расширяется.
Ты права.
Вот,
в принципе, то, что ты говоришь, легально. Это именно так. Я помню, как журналист из Голландии, а он был очень любопытный журналист, потому что он журналистом стал из операторов. И, соответственно, он сюжеты сначала видел, а потом осваивал их текстово. У него был потрясающий сюжет о сосульках и борьбе с сосульками. Он снял сосульки так, что это был фильм ужасов. «Челюсти». И вот через 2-3 года мы его позвали в шашлычную, очень такую демократичную. Это был все-таки конец прошлого века, 90-е годы. Выпили крепенько. И он начал кричать, что он не хочет никуда уезжать. Что в Голландии фашизм. Там шагу не ступить. Что настоящая свобода, вот она, здесь. И он никуда, он уже говорил по-русски. Голландцы, как
и
торговые
легко,
нации,
да.
Они легко освоят язык.
Это дело не в торговой нации, это самый сложный фонетический язык Европы. И голландцы очень хорошо учат иностранные языки.
Мое наблюдение.
Я же лингвист.
Да, я понимаю. Но вернемся. Ключ какой-то, тоже не профессиональный, а дилетантский, мне дал мой друг юности, который себя называл кавказское лицо без национальности. У него мама была азербайджанка, а папа грузин. И иногда люди без славянской крови к языку относятся и пользуются им более изощренно. Я вот так смотрю, что такие лингвистические шутки от стопроцентных евреев, они бывают очень удачные, потому что в языке они видят что-то более шероховатое, их что-то цепляет, и у них связи такие получаются не вполне обычные. Так и вот как-то мы сидели, разговаривали, и он стал говорить про сказку «Курочка Ряба». Сказку, которую всякий русскоговорящий ребенок знает наизусть. Курочку Рябу рассказывали всем и всегда. Петя, давай подумаем над этой сказкой. Жили-были дед и баба. Была у них курочка Ряба. Все нормально? Нормально. Снесла как-то курочка Ряба яичко не простое, а золотое. Ну, что бы сделал немец? Он бы это золотое яичко отнес бы в кунсткамеру, как абсолютно уникальный артефакт. Он мог его продать за большие деньги, пока оно целое, пока вот золотая скорлупа, а внутри желток и белок. Это уникальная вещь, она огромных денег стоит. Ее можно показывать людям, зарабатывать деньги на ней. Но что делает дед и баба? Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Их не волнует никакие. Есть вот такая вещь. Надо ее разбить. Плачет дед, плачет баба. Мы фиксируем, что они очень хотели разбить это яйцо. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Результат достигнут, яйцо разбито, они не могли его разбить. Ну да, пролился желток и белок. Ну что такое желток и белок? Он в обычном яйце такой же. В принципе, ну что, ну можно и собрать, и попробовать пожарить в конце концов. Плачет дед, плачет баба. И приходит курочка Ряба, чтобы их утешить. И говорит им, не плачь, дед, не плачь, баба. Я вам снесу другое яичко, не золотое, а простое. И они утешаются. Курочка Ряба всю жизнь несла простые яйца. В этом нет ни удивления, ни чуда. Она не пообещала им снова золотое яичко снести. Нет, простое. И они утешились. Это матрица абсурда. Театр Ионеску отдыхает. И вот эта готовность к восприятию абсурда заложена в тебе, во мне, в нашем замечательном звукорежиссере с детства и навсегда.
Поэтому мы обожаем Хармса.
Нас никаким абсурдом не выбить из колеи. И вот это одно из самых главных состояний. Русский язык абсурден. Он великолепен, я его обожаю. Но есть вещи, которые, казалось бы, вот лежат на поверхности. Слово «полтора» и «сутки». А вместе несоединимо. Склонять нельзя. Можно сказать только «больше полутора суток». Больше никак и эти слова не соединить.
1,5 день.
Это да, часа. Я тебе говорю про слово «полтора» и про слово «сутки». Мы с тобой найдем, как сказать. 36 часов, полтора дня. Но вот это не соединить. Есть местоимение «я» и есть слово, глагол «победить». В будущем времени «я» и «победить» не совмещаются. Этого просто нет в языке. Можно только «мы победим». А я что, победил, побежу, побегу? А русские сказки... Я очень советую взять трехтомник сказок Афанасьева и их почитать. Они вовсе не для детей, оказывается, потому что среди них есть чрезвычайно жестокие. Но при этом тоже очень сильно основанные на слове. И вот тут однажды мой друг, к сожалению, покойный, мне рассказал вещь не очень радостную. Он говорит, знаешь, говорит, в чем разница между... освоением мира западноевропейцев и русских европейцев, там сначала появляется явление, и этому явлению дают название. А у нас очень часто сначала появляется слово, и под это слово подтягивают смыслы. Ну, появляется выражение гласности перестройка. Это совсем была маленькая, но слова были сказаны, мы вступаем в эпоху гласности и перестройки, и люди стали работать и думать над тем, что такое гласность, что такое перестройка. Так вот, вроде по ощущениям все понятно, мы живем по-новому, а сначала слово сказано, а потом начинается осознание того, а, собственно говоря, как мы теперь будем жить. Последнее явление – духовные скрепы. Оно понятно. Вот есть духовность, есть скрепы, которые вместе соединяются. А что это так?
При этом это что-то негативное. Это такое
негативное, негативное это в устах скрепы. Критиков этого дела. Я отношусь к этому, опять-таки, нейтрально, потому что есть нация, должно быть что-то объединяющее. Это есть у каждой нации.
Все тобой... равно, именно за слово «скрепы» это сразу звучит как-то архаично, так как будто бы это не современные духовные скрепы.
Это всегда
такое?
Немножко архаично, потому что, знаешь, у каждой страны есть такая фраза, достаточно бессмысленная, но она выражает какое-то самоощущение. Вот если мы с тобой Британию возьмем. Правь Британия, rule Britain. И это у них в мозгу остается как смысл жизни определенный. Если мы возьмем Францию, то это Бель-Франс, прекрасная Франция. Что за этим лежит? Как ты это понимаешь? Но это так. У немцев до сих пор все равно остается Германия превыше всего. Ну, если брать не нацистская Германия, тут вроде ничего страшного. И гимн был написан, на самом деле, австрийцам и для Австрии. А в нем тоже нет ужасных слов, потому что речь шла о том, что живет народ, и женщины прекрасные, и нежны, мужчины трудолюбивы, и для всех, для нас, Германия превыше всего. Вот эти скрепы, они есть везде, но они там уже есть, их можно выразить. А у нас сначала вот эта идея духовные скрепы, а потом начинают подтягивать под это дело содержание.
Что же это будет такое?
Да, да. Вот. Но, тем не менее, словесное давление и словесная, как бы скажем, значимость в наших сказках, она очень сильна. Допустим, есть сказка про мужика и медведя. «Вершки и корешки».
«Вершки и корешки». Это мультфильм такой был.
И в чем суть? Медведь и мужик вместе работали, пахали. Когда работа закончилась, они репу сеяли, то мужик ему и говорит, что «Миша, ну, тебе самое лучшее – вершки, а я, уж так и быть, корешки выкопаю». Медведь собрал ботву, все, попробовал. Да. Говорит, тогда я корешок попробую. А корешок сладкий. Он говорит, ну, мы же договорились, тебе вершки, а мне корешки. А на следующий год они сеяли овес. И медведь сказал, ну, теперь уж я точно корешки возьму. Мужик говорит, ну, Миша, ну, как договорились. И вот вершки-корешки, идет эта игра. И от словесного договора уйти нельзя. Бедный Миша, да, оказался обманутым. А еще есть потрясающая сказка. Она, как бы скажем, абсолютно лингвистичная. Называется «Звери в яме».
Я ее вообще, по-моему, не знаю.
В яму попадают звери, а выбраться не могут, а есть ужасно хочется. И тогда лиса предлагает, давайте имена наши перечислять. И у кого имя плохое будет, того и съедим. И вот она начинает перечислять, медведь-медведуха, имя доброе. Волк-волчухна, имя доброе. Лиса, лиса, вы имя доброе. Акура, акура, вы имя худое. Почему? С чего? Но имя худое. Вот худое слово, курицу съели. Ну и так они перебирали, там разные были животные. Вот. Но когда уже дошло дело до лисы, она, конечно, исхитрилась, потому что ну, сидят втроем уже кореша, медведь, волк, лиса. А она, когда козла или кого-то еще съели, припрятала кишочки. И когда волк ей сказал, лиса, а ты что ешь? Она говорит, да вот живот себе вспорол и кишочки свои ем. Бедный волк поверил, что это правда, вспорол себе живот. Ну и, конечно, еще на какое-то время у медведя и лисы была пища в виде дружбана волка. А вот основа, имечко доброе, имечко худое – лингвистика. Былины – это потрясающая, конечно, память. Мы с тобой уже в одной из передач говорили о том, что удивительный факт – былины сохранились в русских северных землях, даже если речь идет о периоде, который называется Киевской Русью. Ясно, что там были отчасти и реальные действующие лица. Например, Илья Муромец. Да, нашли. Нашли Илью Муромца, его тело в Киево-Печерской лавре. И действительно, это человек, у которого были проблемы с позвоночником. Он же не ходил 33 дня, 3 месяца и 3 года. Его калики перехожие вылечили. Нашли это его не погребение, не захоронение, а его место упокоения. И шрамы нашли, то есть это был могучий воин, все абсолютно. Другое дело, что эти три богатыря, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, не жили в одно и то же время, их народная молва вместе свела. Но обязательно трое должно быть. Вот семь самураев, великолепная семерка, а у нас как-то вот трех достаточно. Семь гномов тоже не наши.
Нет. Зато у нас у Змея Горыныча 3 головы.
У нас всего по 3. Вот почему-то именно 3.
Так, потому что Бог любит Троицу, а мы русские, с нами Бог.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот. Сказки писались и позже. Есть литературные сказки. Одна из самых потрясающих, спасибо, что ты напомнила, это сказка, написанная Львом Толстым. Святители церкви в высоком иерархии, который объезжал святые места на севере русской земли и побывал в разных монастырях, побывал в скитах, все. И на пароходе вдруг услышал о том, что на острове живут три брата. Их считают местные святыми. Они исцеляют, сами не знают как. Живут праведной жизнью. И он решил, что их надо бы навестить. И вот он приезжает на этот остров, встречается с братьями, видит, что да, они ведут праведную жизнь. Почти как схимники, отшельники. Но при этом у них нормальный быт, они ловят рыбу, они нормально питаются. Он говорит, а как вы молитесь? Ну, говорит, мы молитву-то не знаем. Мы молимся так, трое вас, трое нас. Господи, помилуй нас. Вот, да это святотатство. Как вы можете себя со Святой Троицей? Да вы что? Давайте учить молитву. Отче наш, иже на небеси, да придет царствие, защитится имя твое, да придет царствие. Они учили с ним, учили, учили. Благодарили его страшно. Говорили, прости ты нас, грешников. Господь тебя к нам привел. Мы же не знали, что мы святотатствовали. Мы это от всей души, по-простому, а ты нас об... Вот спасибо. И вот он садится назад, на пароход, и плывет, и думает, как же хорошо, что его Господь навел, и он трех очень хороших, но дремучих людей вывел из греха и помог им обрести истинный путь, истинный свет. А так они жили в грехе и даже не знали, какие они грешники. И вдруг видят, что за пароходом они бегут по воде и кричат: «Спаситель наш, напомни слова, мы молитву забыли».
Толстой молодец, конечно.
Вот. Но вернемся к языку. Я действительно абсолютно уверен, что это очень сильная матрица, это очень сильная защита, И это бесконечная ценность. Ты знаешь, что я люблю стихи Анны Андреевны Ахматовой. Вот просто хотел бы, чтобы наши с тобой слушатели открыли эту книгу, открыли биографию этой женщины, у которой первый муж Николай Гумилев, поэт, офицер, был расстрелян большевиками за участие в белогвардейском заговоре. Был ли этот заговор или не был, но он не стал отпираться, он очень мужественно вел себя перед расстрелом, красиво, даже надменно выкурил папиросу и принял смерть, как русский офицер его может принять, не молил ни о пощаде, ни о чем. У нее арестовывали последующих мужчин, сын сидел. И в ее потрясающем стихотворении, поэме «Реквием» рассказано об этих страшных годах, об этой страшной очереди, где женщины с передачами стояли к глухому окошку, и если передачу принимали, значит, их родной человек был еще жив. И вот приходит страшный час, 41-й год, немцы приближаются к сердцу России. И, казалось бы, другой бы ждал это как избавление. И для нее это было во второй раз, потому что в 18-м году, через год после революции и расстрела ее мужа, ей предложили паспорт покинуть Россию. И она тогда написала потрясающее стихотворение. «Мне голос был, он звал утешно». Запомните эти слова, так и найдите. «Мне голос был, он звал утешно». И вот представьте себе, это написано молодой женщиной, у которой впереди будет очень трудная судьба, и через 20 лет снова повторится вся беда. И прочтите вот эту русскую гордость потрясающую, хотя она горенко, и, возможно, какие-то украинские корни есть. 41-й год, и приближается возможная гибель, и она пишет стихотворение. «Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших весах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь. Не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Русский язык – это опора, это смысл иногда существования. И это подпирается всем вот этим народным творчеством, далям, датчанинам, который ездил по России и собирал необычные слова и толкования. Ведь у русского языка есть много иностранных поклонников, которые влюблялись и служили этому языку. Служили и напитывались, потому что это потрясающая вещь. Чем больше ты даешь русскому языку, тем больше тебе возвращается. Помнишь, у нас в Австралии была знакомая Энни, молодая девушка, которая просила нашу с тобой маму рассказать, вот в чем русский язык необычен. Она говорит, ну Энни, ну вот как будет по-русски, по-английски кот? Cat. Ты можешь добавить прилагательные какие-то. А мы в русском языке можем конструировать из слова кот самые разные слова, и они будут означать раз. Котишка – это одно. Котище – это другое.
Котофей.
Котяра – это третье. И когда эта носительница английского языка, ну, австралийка, конечно, это осознала, что ей вот на глазах не лингвист, ну, у мамы философское образование, вывалил 12 слов, которые по-разному описывают от шаловливого до бойцовского и так, с злодейским характером кота. Да, это потрясает. Это же не всем языкам дано. Еще один потрясающий момент, я думаю, меня наши слушатели поймут правильно, ведь ты задумался, сколько существует ругательных матерных слов?
Можно найти в интернете видео, где я задумываюсь об этом устно.
Ну, 5, по-моему.
Не буду сейчас вовлекаться в детали, но из них можно сотворить целую вселенную.
Меньше десятка.
Да.
Матерным языком можно изложить что угодно.
Одним словом можно.
Можно одним словом, можно изменением этих слов, можно конструировать.
Я имею в виду, что используя один корень, можно рассказать целую историю.
Абсолютно. Абсолютно. И, может быть, это было шутливое исследование, а может быть, это серьезно в интернете. Можете найти, прочитать там это. Просто длиннее и веселее рассказано, почему американцам было отчасти проще сражаться с японцами. Потому что японская команда была в полтора раза длиннее такой же команды на английском языке.
На английском?
Ну да.
На английском. Угу.
Английская команда, которая сначала уже развернуть орудие на 30 градусов, прицел такой-то, трубка такая-то, все. По-английски это было в полтора раза быстрее сказать, чем на японском языке. Ну а по-русски-то еще короче. Русский матерный язык – это отдельный пласт. И это огромное достояние, бесспорно. Да, это ругань, да. Сейчас она потихоньку проникает в разговорную речь, как в английском языке. На моем поколении все ругательные английские слова стали литературными.
Да, ничего страшного уже не происходит.
Абсолютно. Тогда. А так это же нельзя было произнести?
Да. Сейчас нельзя только the N-word произносить.
Да.
И меня коробит. Я не люблю, когда матерятся там, где не стоит материться.
Абсолютно.
Я обожаю, когда матерятся
сознанием дела.
Сознанием дела и вовремя, да, это пикантно, весело, остро. А то, что я вижу на телевидении и у ютуберов, для меня слишком много. Это как объесться сладким чем-то, жирным, тебе плохо уже, а его все, оно все не заканчивается.
Да, и кто хочет хотя бы не услышать, а понять смысл на витиеватый, красивый, многослойный матерный фразу, пусть прочтут рассказ Гелеровского. Он однажды вышел из смертельной ситуации, запустив тираду, которую подслушал в свое время у старого провинциального актера. И те, кто готовы были его растерзать, убить, ограбить, спустить в подземные эти гнилые водотоки под Москвой, Неглинка и Тараканов, не знаю, что там было, они обомлели. И сказали, повтори.
Что он их развлек, но...
Он не просто развлек. Он показал свое лингвистическое превосходство, Аня. Это не развлечение. Он не прошелся колесом. Он не изобразил себя идиота. Он показал, он лингвистическое... Матрицу превосходства на них наложил. Это разные вещи. Это вот как раз про русский язык. И я хочу, чтобы вот эта мысль осталась. Пусть меня опровергнут. Пусть полезут, посмотрят, подтвердят. Пусть рассказ этот прочтут. Но совершенно ясно, что это не он подделывался под их стиль,
ага.
А он показал свое превосходство над тем, что они считали своим стилем.
Это «Москва и москвичи»?
«Москва и москвичи», да.
Я
«Москва
бандитская». А я хотела, опять, раз уж мы заговорили про мат, поговорить о матерных частушках. Это вот мощная часть нашего фольклора, которая как раз
есть такие
такая
лиричные,
яркая.
Есть такие лиричные, есть такие смешные, есть такие парадоксальные. Есть.
Это как раз народное творчество, но оно не. Это не что-то такое, фу, какая гадость, как противно. А это тоже нужно знать и понимать, откуда это почему это так. И, ну, это лингвистическое мое развлечение. Я люблю иногда врыться в просторы. В интернете полно. Мне нравятся, конечно, какие-то старые вещи. Современное творчество меня не очень интересует, но это невозможно перевести.
А я очень люблю, когда наши частушки перекладываются в литературные формы других языков. Вот есть замечательная подделка под японскую то ли хокку, то ли танку. Я не специалист. Думаю, что все узнают, о чем идет речь. «Иду мимо дома мамы своей жены, что показать ей в окошко».
В общем, мы снова вернулись к тому, что знать свою культуру нужно через язык.
Язык, историю, культуру – это все взаимосвязано. И есть еще один момент, который я хотел бы донести до наших слушателей. Это мы с тобой уже затрагивали, и эту фамилию я уже называл. Андрей Залезняк, к сожалению, покойный академик-лингвист, который расшифровывал тексты Бересты. И понимание того, что грамотность в Новгороде, на севере Руси, была повальной, но при этом мы нигде не зафиксировали наличие, ну, как бы скажем, классических школ. Были ли школы, были ли учителя? Вот это не ясно. Но грамотность была повальная среди крестьян, среди мелких торговцев, среди мастеровых людей. И это было абсолютно нормальным явлением друг другу послать бересту со счетом, с напоминанием, с приглашением, с коротким рассказом. И, конечно, это абсолютно потрясающе. И разбор этих текстов, лекции эти в интернете есть, и разбор истории, слов, и их трансформация – это уникальнейшее абсолютно расширение знаний, пониманий своей истории, самого себя, кто мы такие есть. Для этого язык, сказания, былины, сказки, песни, конечно же, практически единственный инструмент. Он очень надежный, но и сильно зашифрованный, потому что я начал со сказки про курочку Рябу. У нее есть масса толкований. У нее есть масса попыток создать аллегорию. Кто-то наводит эту аллегорию «Золотое яйцо» с девственностью. Что девственность, если кто-то другой вместо тебя лишает девственность любимую девушку, чему что-то радоваться. Кто-то говорит о солнцевороте. Есть и очень скучное объяснение, что эта сказка восходит к годам, когда из Голландии привезли кур, которые несли яйца вот бежевого цвета, желтые, которые решили, что вот они золотые. Я думаю, что в этом какая-то лингвистическая мудрость существует, вот именно запустить вот этот абсурд, потому что это не единственная абсурдная сказка. Наши сказки очень отличаются от других, потому что в них иногда нужно совершить абсурдное действие ради того, чтобы стать победителем ситуации. Некоторые, и, в общем, правильные критики говорят о том, что что-то и дурное они закладывают, потому что не надо работать, как старшие братья, махать топорами, там, растить овес, а просто вот по щучьему велению отпустить щуку, вот не сварить ее жадно, а понять, что говорящую щуку кушать нехорошо, и, скорее всего, лучше ее отпустить. Может, она исполнит, может, не исполнит, но нельзя говорящую щуку есть. А другие, может быть, и съели бы голодные-то. И вот Емеля приваливает счастье такое, что щука исполняет его желание. Желания тоже не вполне, как бы скажем, банальные. Вот сопоставить любопытно сейчас не будем с тобой это делать, желание Аладдина, вот его лампы, и желание Емели со щукой. И тот и другой связан с любовью, с девушкой, с царицей. Но есть и разница. Я думаю, что мы очень много с тобой набросали. Так вот акварельно как-то. Ага. Но дай бог, чтобы это посеяло зерна интереса. Ради этого, по-моему, мы с тобой разговариваем.
Мое собственное отношение к сказкам достаточно спокойное. Я только помню, что в детстве мне всегда нравилось, что можно выбрать между Василисой Прекрасной и Василисой Премудрой. И я всегда выбирала Василису Премудрую, потому что у нее как-то интереснее складывалась судьба обычно. Вот. И это тоже достаточно любопытный момент, что есть такое.
Как это хорошо, ты
можно
сказала.
Выбрать.
Согласись.
Кем себя ассоциировать, потому что так или иначе, по гендерному признаку, мы как-то. Я никогда не ассоциировала себя с мужчинами-героями сказок, да, то есть мне нужно было выбирать из каких-то женщин, которых мне предлагают, и слава богу, что там не только спящая красавица,
а
или
не
что-то
наша.
Очень пассивное, да, я про это и говорю, а вот есть образ мудрый, прекрасный, красавец. Мне, конечно, очень нравились уральские сказки, потому что там царица Медной горы.
Ну, это Баженов, это литературные сказки. Ты знаешь, ты затронул очень важную тему, я о ней никогда не задумывался, и пусть скажем, женская аудитория посмотрит, русские сказки в значительной степени отличаются от всех остальных потрясающе важной ролью женщин.
Активной ролью женщин. Даже мне было интересно ассоциировать себя с Бабой Ягой, потому что, ну, вроде она тоже как бы женщина и мудрая к тому же.
Да.
Ее нужно как-то обхитрить, чтобы чего-то там добиться. И мне нравится, что она не... Ну, она достаточно многогранна. То есть она вроде бы отрицательный герой, но тем не менее она помогает главному герою очень часто, ее можно убедить помочь, она чего-то там...
Слушай, наш бы рассказ был бы не полон без твоей заметки, потому что Баба Яга один из самых парадоксальных героев. Вроде как злодейка, детей в печь хочет посадить, гонится за ними. Но при этом есть определенные моменты, когда она становится помощницей. И это представительница другого мира, как полагают, это мир мертвых, и что вот дом на курьих ножках это
хранили
идет
так.
от похорон чуть ли не у графинских, которые славяне, пришедшие на вот земли, где мы сейчас с тобой живем, увидели, позаимствовали и как нечто чуждое, но интересное зафиксировали в сказках. Но если мы с тобой возьмем даже сказки про животных, кто самый умный в этих сказках?
Лиса.
Конечно, женщина. И она очень женщина. И она обдуряет всех. И волка, который мужик, и медведь, который здоровый мужик, и обычного мужика. Если помнишь прелестная сказка, как лиса прикинулась дохлой на пути мужика, который вез воз наловленной рыбы. Он увидел, ох, какой будет воротник моей бабе. И думает, что лиса дохлая, бросил ее на сани. А она, пока он сидел к ней спиной, рыбку-то и скидывала. Когда много наскидывала, вот тогда она с этой рыбкой и пошла к себе в нору. А ей навстречу волк, а откуда рыбок? А она говорит, а что, говорит, просто в прорубь сунь хвост. Сиди и говори, ловись, рыбка большая и маленькая. И волк пошел, да, мужик пошел, да, да. И при этом, что бы ни было потом, каким-то образом она умела изловчиться с тем, чтобы бесхвостый волк, ну, скажем, ее не разодрал, потому что ну, женщина.
Ну, я помню вот это ощущение, что не было негодования. У меня не было ощущения, что женская роль какая-то очень такая... невзрачная, где-то
она
заточенная, сидит там в темнице, и
она
надо ее спасти,
яркая.
Кто-то придет,
да.
И так далее.
И царевна лягушка, понимаешь, замечательная. Ну, царевич, в общем-то, он по обстоятельствам идет по пунктиру, который его жена лягушка ему указала.
И царевна лебедь тоже, помнишь, там, она же не просто так вот красивая царевна, а у нее какие-то, она еще волшебница, потому что они все были волшебницы, они все были
все
какие-то
женщины волшебницы.
Очень мощные. Ну, в общем...
А мужчин, вот таких, как Мерлин в английских
сказочных... Кощей бессмертный только у нас.
Он же не волшебник, он Кощей, он бессмертный, он злодей такой. Иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Все это на сундуке висит. Чем он еще славен? Он никаких волшебств не осуществляет. Змей Горыныч, никаких от них волшебств нет. Это иногда сила, иногда злобная, иногда туповатая.
Это все прерогативы Бабы-Яги.
А вот Баба-Яга, она волшебство знает. У нее и клубочек, который дорогу покажет. У Кощея Бессмертного хотя бы есть какой-нибудь волшебный предмет, кроме его бессмертия? Ему одному нужного? Нету. Поэтому роль женщин в русских сказках и былинах, есть же еще и былины, где женщины действуют. И это тоже очень интересно. Просто амазонки настоящие. Так что этот мир отличается, он другой. И он тоже закладывает в нас отношение к жизни.
Интересно, разберемся в этой фундаментально активной позиции. А сейчас опять просто хочу тебе сказать спасибо. Какой чудесный разговор. Хорошо бы у нас хватило времени еще что-нибудь записать до твоего отъезда. Но даже если нет, то уже тогда в Москве.
Ну,
без звука бензопилы на заднем плане.
Да.
Ну круто, мне захотелось Афанасьева почитать. Спасибо, пап.
Да вон он, спасибо.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы делать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.